Программа для слушателей от 16 лет.
Сумма 300.
Это несерьезно.
Ваши условия.
330.
Согласен.
Каждому.
Согласен.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Кактус», и с вами в студии Настя
и Виктор. И сегодня у нас в гостях основатель компании «Мастерсаунд» Данил.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Данил, вот расскажи в двух словах, что это за компания и чем вы занимаетесь.
Наша, моя компания, мы занимаемся, основной вид нашей деятельности – это аренда сценического оборудования. Причем мы занимаемся полным комплексом, начиная от самих металлоконструкций, подиумы, сцены, крыши, подвесы, лебедки, силовое оборудование и заканчивая спецэффектами, светодиодными экранами, звуком, светом. Все, что может использоваться в шоу, у нас есть, мы это предоставляем, строим, монтируем, проводим концерты.
В общем, масштабно. Но понятно, что не сразу, наверное, у вас появились все подиумы, подсветки и спецэффекты. Как давно ты начал заниматься этим?
Вообще, весь этот бизнес, он вырос из фанки-бизнеса, примерно как у чечварки. Мне нравилось еще в школе заниматься строительством колонок. У меня был микрофон из автобуса, по которому делали объявления водители. Я там родителей на него записывал, разговаривал, сам себя записывал, записывал младшего брата, все это потом усиливал, складывал, умножал и запихивал в колонки, которые сам сконструировал. Но время было достаточно тяжелое, и у меня был тогда один-единственный магнитофон, он назывался «Электроника» PM-001. Он был моно, был кассетный, и, естественно, он тоже писал в моно, и усилитель у него был никакой, ватт на 15. Потом я у дяди из Барнаула, мы жили в Киргизии, а мои родственники из Барнаула, я у дяди из Барнаула выпросил, наверное, 20 или там 30-ваттный проигрыватель виниловых пластинок, у него был вход, я этот магнитофон подключал к входу, и в итоге у меня получалась достаточно громкая моно-стереосистема из двух колонок. Тогда же я начал увлекаться роком, и у меня был Тальков, Цой, Ария появилась, ДДТ тогда. У меня на то время у меня были все альбомы ДДТ и большая часть Арии. Ну, потом физмат-школа.
А рок-музыкантом не хотелось стать?
Это отдельная история, которая, наверное, на нее можно посвятить отдельную передачу. И хотелось, и даже была то ли в 6-м, то ли в 7-м классе у меня бас-гитара, но так ничего и не срослось. И это хобби, оно больше выросло, наверное, действительно из желания работать со звуком. Потом в школе начали появляться тогда первые китайские магнитофоны, там где побольше, где погромче. Мы в школе под них дискотеки проводили. К дискотеке готовились, были отмотаны на определенную песню кассета, она была подписана, ты ее втыкал, включал кнопочку, она отыгрывала эта песенка или там две песенки подряд. Ну, потом я приехал сюда, в физмат-школу, я был одногодичником, и мне в комнату, я уже сейчас не помню, какими правдами, какими неправдами достался, мне, нам с Женей Гуревичем, нам достался в школу кассетный тоже магнитофон. Не помню сейчас, как он назывался, но у него уже были кайфовые такие хай-фай колонки, радиотехника по 15 ватт каждая. А я, по-моему, привез тот же самый микрофон, которым объявляют водители в автобусах, советских автобусах из дома. И мы записывали Женю Гуревича, потому что Женя Гуревич круче всех играл на гитаре в нашем и в двух соседних классах. Потом это слушали, смеялись, перезаписывали. Если там кто-то из нашего поколения помнит такую песенку физмат-школьную, она называлась «Столовский щит». Это про кашу, про которую нас кормили. Такая, под мотивы Нирваны.
А из этой компании ты один работаешь со звуком? Сейчас уже своей взрослой не физмат школьной жизни.
Нет, был еще, ну и есть сейчас Игорь Тупиков, Он учился, правда, не в моем классе. Он, по-моему, был двухгодичником. Я сейчас не помню более подробно. Он вылетел из универа. Потом работал в нескольких организациях под моим началом. И потом, когда ему надоел прокат, ну, потому что это такое достаточно тяжелое дело, он открыл студию звукозаписи с одним очень известным музыкантом у нас в городе. Студия звукозаписи в ДК имени Октябрьской революции. В ней сейчас пишется очень много московских музыкантов. Там делается очень много рекламы. Они не очень большая студия. По-моему, у них два или три рабочих места, но там прям битком. Вот. Ну, что касается продолжения, это потом универ. В универе, если кто помнит, было такое заведение, дискотечное заведение «Нижний зал». Ну, это студенческая столовая. Там есть верхний зал. Я сейчас не знаю, правда, во что это все перестроили.
Да нет, вроде еще есть, там два зала наверху.
Там, наверху один большой зал.
Да.
Это который старый замок или что?
Нет, это который СТЦ.
А, да, все, поняла.
А внизу вот заходишь и сразу направо. Там был в свое время такой бар. Какие же эти года-то? Ну, получается, наверное, где-то в районе 2000-х, там, плюс-минус год-два.
Как Тенгу был удивительно прекрасен, бар в студенческой столовой.
Это был столовая, нижний зал, он так назывался. Там подавали все то же, продавали и подавали все то же самое, что было там. Единственное, что он работал, если верхняя столовая работала часов до 8, а этот работал там в будний день до 10 или там до 9, а в выходные вот там мы иногда устраивали дискотеки, ну не мы иногда, а каждую неделю под эгидой дискотеки «Восьмерка». Там я уже не помню, откуда это было оборудование. Оно было замученное, прям сразу скажу, замученное. Вот, были привлеченные какие-то диджеи. Народ туда ходил прям с очень большим трудом. Но как-то это все было. Вот, я даже там какое-то время побыл диджеем. Это был, наверное, первый, второй, потом третий курс. Потом меня чуть не выгнали. Я сказал, что все, завязываю с шоу-бизнесом. И мы открыли совместно с Лешей прачечную. У нас была прачечная в подвале «Шестерки». Были крутые. У нас было больше всего стиральных машин. Их было три. Одна воздушно-пузырьковая «Део». Одна, она принадлежала студсовету «Семерки», а я в него входил. И пока шел ремонт, месяц или два, мы ее эксплуатировали и выплачивали студсовету какие-то там деньги за ее эксплуатацию. И третья машинка, по-моему, мы ее купили, сбросились за свои деньги. Я, Леша и Вова. И у нас называлась прачечная «Севиком». Вот. Потом был интернет-магазин, который тоже базировался в подвале «Шестерки».
А это на каком курсе?
Это все там конец первого, второй, ну и там частично третий курс. Вот. В прачечной мы с моей тогда еще не женой, но будущей женой стирали по ночам, разносили вещи студентам. Они получали с утра глаженные чистые носки, трусы. И у нас было там 4 или 5 человек. И наш принцип был такой, что мы забирали, у нас были пейджеры, если кто-то еще помнит такое слово. Нам скидывали, откуда нужно забрать. Курьер, кто-нибудь из студентов приходил, забирал вещи, писал фамилию, имя. Там, я уже не помню, то ли по килограммам, то ли по вещам это взвешивали. И стирали, тут же сушили, потом гладили. И было несколько времени доставки, там, типа, с 8, там, я сейчас точно время не помню, ну, допустим, там, с 8 до 9, с 12 до часу и там какой-то вечерний, там, 2 часа. Потом меня опять еще раз, чуть раз не выгнали, спасибо Мадербаеву Виктору Жумагазовичу, прям отдельное спасибо.
Но это было как-то связано с твоей бурной деятельностью в области бизнеса?
Да, это был бизнес, и, естественно, мы на этот бизнес, студенческий бизнес, тратили очень много времени, и, естественно, это все выходило боком для учебы.
А сейчас мы послушаем несколько коротких композиций, после которых вернемся в студию.
butterfly, my sugar baby. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, my sugar baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. Fierce, nipple, pierce. You got me sprung with your sugar baby, come a lady, come a lady, you're my butterfly, my sugar baby, you make my legs shake. Piano solo, bass solo. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, my sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, my sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, my sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, my sugar baby. Celebrity voices impersonated.
Я надеюсь, вам понравилась наша музыкальная вставочка, и мы продолжаем разговор с Данилом, основателем компании Master Sound.
Потом... А как на музыкальную-то студию вышли, как снова развязали с музыкой?
Потом начал заканчивать университет, и в моей жизни появился такой человек, Саша Кириков, Александр Кириков. Он тоже, это тоже университетский, ну тогда он для меня был мужик. Но он намного старше, чем я. У него есть тоже прокатный бизнес не очень большой в Академгородке и Бердске, я так понимаю. Это его территория. Он здесь чуть ли не самый лучший, чуть ли не самый крутой. Ну, иногда мы сотрудничаем. Он иногда что-нибудь у нас заказывает. Естественно, я под большим впечатлением оставался всегда после маёвок. Я же приехал из Киргизии. У нас такого не было еще эти 90-е годы. И вот это большое скопление людей, и, как мне тогда казалось, просто безумные киловатты звука, так громко, так клево это все, на открытом воздухе, да еще и бесплатно, просто обалдеть. Я как-то там принимал участие, не с музыкальной, правда, точки, а в организации какой-то там из маевок. Тогда познакомился с Лапиным Олегом Борисовичем, на тот момент самым крутым прокатчиком в Новосибирске. Ну и мы пытались, конечно, очень интенсивно пытались строить бизнес на медианах. Сейчас в Академгородке целая куча клубов, и провести медиану... Ну, алло, здрасте, мы факультет там эконома, да, у нас очень много денег, мы хотим откупить весь ваш клуб. Тогда этого не было, не было ни бункера. Единственное, что было, это была восьмерка, дискотека восьмерки, и вот был этот там нижний или верхний зал. Весь фуршет, весь банкет был, это, ну, собственно, столовская еда. Мы достаточно неплохо на тот момент подружились с директором столовой. И когда кто-нибудь к ней приходил, она говорит: а вот у нас ребята, они вот здесь вот проводят дискотеки. Откаты мы тогда ей не платили. Было достаточно того, что мы хорошо работаем свою работу, а к ней приходят люди и платят ей там за банкет и за фуршет. По-моему, даже как-то пару раз мы обслуживали чьи-то похороны. Он играет на похоронах и танцах. Ну вот, все это дело началось вот там с дискотеки нижнего верхнего зала из студенческой столовой. А, ну про Кирикова, да, вернемся. Это было опять ностальгия про Кирикова. Кириков уже в конце моей учебы, четвертый курс физфака, Кириков меня пригласил работать на набережную, набережной реки Обь, там, где сейчас стоит большая сцена, она стоит там уже достаточно давно. Купили туда какой-то китайский комплект звука, не очень большой. Все это началось потому, что одним из директоров был Евгений Шохин, сейчас он, к сожалению, умер. И он выпускник экономфака НГУ, и они хорошо были знакомы с Сашей Кириковым. На последнем курсе, там хвостик четвертого курса, там написание диплома, я уже интенсивно работал на набережной, получал по студенческим временам очень неплохие деньги. в науке как-то особенно перспектив не виделось. Ну и я закончил универ, мы перебрались в город, я работал на набережной, Саша не появлялся, поменялся сначала один директор, потом поменялся второй директор. На свадебные деньги, которые нам подарили на свадьбу, я купил первые две колонки, они назывались FBT, стоили каких-то тогда космических денег. Там что-то в районе $1500 за каждую. Это, ну, прям, даже по тем временам это было там очень круто, очень. Вот. И на набережной не хватало техники, и я их там начал подсдавать на набережную. Концерт. А вот у нас не хватает мониторов. А вот у нас есть мониторы. Потихоньку-потихоньку поменялся на набережной один директор, поменялся другой директор. Саша начал пропадать, Саша Кириков. В итоге получалось так, что я оставался все время один на набережной, а Саша приезжает редко, и то, когда его вызывает директор, он еще и опаздывает. И я уже не помню, там, третьего или четвертого по счету директора после Шохина все это достало, и он сказал: все, Сашу увольняем, остается вот Данил. Данил все знает, Данил все умеет. Собирай команду, сколько ты считаешь нужно людей, делайте то, что вы считаете нужным. А обслуживали мы не только эту сцену, на которой регулярно каждый день нужно было включать музыку и еще с четверга по воскресенье проводить концерты, но еще и у нас было что-то, наверное, 6, 7, 8 теплоходов, на которых тоже нужно было ставить.
А вы сами музыку. Их искали?
Кого?
Теплоходы?
Нет, теплоходы — это все речной вокзал.
То есть вы через директора как раз
взаимодействовали? Да, это все под эгидой, тогда это было Парус-Н, который обслуживал, собственно, торговые палатки на всей набережной. Сцена им нужна была для привлечения людей в эти палатки, чтобы они покупали там ихнюю еду и там пиво. А теплоходы, они катали людей и регулярно на теплоходах проходили банкеты. Я знаю, что есть завод «Искра» такой в Новосибирске. У них это уже традиция на протяжении 20 или там 30 лет. Они каждый свой банкет, каждый свой корпоратив празднуют там на двух или на трех теплоходах. Москва, уплывают на остров кораблик, напиваются в дрова. Их потом там на носилках возвращают назад, грузят там по машинам, когда в скорые, когда просто тетки своих пьяных мужиков. И развозят. Ну, то есть, это прям отдельная история. Так называемый туристический бизнес выходного дня. Вот. И, естественно, это все должно было, ну и сейчас, по современным меркам, быть с музыкой, с песнями, с танцами, с плясками.
Ну, то есть, сначала твой бизнес был завязан полностью на речном вокзале?
Это не было бизнесом. Я был наемным человеком. Окей. Это даже не было бизнесом. Это был... Ну, я работал, да. Ну, и там время от времени покупал какую-то технику. Вот.
А команду как собирал?
А вот, кстати, вот тогда и попал в мою команду Игорь Тупиков. Угу. Вот. Я знал, что он работает. Я знал, что его выгнали из университета. Я знал, что он работает в филармонии. Мы с ним несколько раз виделись. Он жалился, что прям какие-то совсем смешные зарплаты. Вот. Я его позвал к себе. Он был звукорежиссером. Там я уже не помню, на какой должности. У нас я собрал 5, наверное, или 6 человек. Слава Сурков прям очень хороший. Мы до сих пор дружим. Он был у нас главным инженером. Потом был он, Вадим Свиридов, я, Илья Алипов. Илья Алипов, кстати, продолжает со мной работать. Он был диджеем и был как бы старшим над диджеями, и он на все теплоходы распределял диджеев. Он сам работал диджеем и был еще главным по диджеям, распределял их. Сначала мы эти все колонки таскали с теплохода на теплоход. Капитаны крайне не любили, когда у них проходили дискотеки. Во-первых, шум, бардак и гам. А во-вторых, им нужно гонять дизель-генератор дополнительный на 220 вольт, который жрет дополнительно топливо. Топливо у них вычитают из зарплаты, потому что перерасход. Ну, в общем, прям целая проблема. И в итоге тогда вот Вадим Свиридов, он еще занимался автозвуком. Он был звукорежиссером группы «Коридор». Я потом, кстати, тоже какое-то время был звукорежиссером этой группы. Вторым звукорежиссером этой группы. И вот тут и начался наш бизнес. Мы на все теплоходы умудрились потихаря продать всякую разную технику и все теплоходы переоборудовать с 220 на 12 вольт автомобильными усилителями, профессиональными колонками. И удивительно, но с тех самых пор, наверное, прошло уже лет, ну как бы не 7, а то и 8. И это все до сих пор работает. Мы думали то, что это максимум, ну год, ну 2, ну 3 это вообще предел. Но я периодически заезжаю на речной вокзал, смотрю на все это дело, и это все до сих пор работает. Несмотря на то, что мы очень были сильно ограничены по бюджетам, ну, руководством речного порта, которые все это дело финансировали очень сильно, я думал, это просто не будет работать долго. Но на удивление это все, вот эти все 12-вольтовые системы, которые, казалось бы, 12 вольт применить там к мощной дискотечной технике с высоким давлением, ну просто невозможно. Нет, мы это сделали, получилось, и вот такой вот опыт был. И даже там умудрились какие-то не очень большие деньги, будучи наемными сотрудниками, у них же еще и заработать.
Предлагаю уйти на небольшую музыкальную паузу, после которой мы продолжим разговор. Напоминаю, что вы слушаете радио «Кактус», и у нас в гостях Данил, основатель компании «Мастер Саунд». Данил, как вы прекратили работать по найму на речном вокзале и начали искать других клиентов?
А это вот здесь вообще все как ножом или как серпом. Пришел очередной директор, выяснили, что набережная абсолютно экономически невыгодна, и всех разогнали. На тот момент у меня уже было там как две. На тот момент у меня уже было 4 колонки. Я говорю, ребята, во-первых, отдайте зарплату на весь наш персонал. Нам не выплатили зарплату, наверное, там за полгода. Это во-первых. А во-вторых, отдайте с этого склада, который там у вас после очередного сезона остался, мое оборудование. Склад закрыли.
Сбоем забрал или?
Это вот сейчас склад закрыли, опечатали и сказали, вот иди, мальчик, лесом. В итоге в определенный момент я очень сильно нервничал, очень сильно переживал. В итоге в определенный день, недели через две или через три, мне позвонили и говорят: «Данил, мы будем вывозить склад, там будет стоять охранник и будет зав, который отвечал за все свое хозяйство, за все материальные ценности». Я приехал, у нее был в руках список. Она сказала: «Выносим вот это, показывай, где, как это выглядит». Я говорю: «Вот это вынесли. Выносим вот это, показывай, как это выглядит». Все это продолжалось часа два, а теперь все. Они вместе с охранником развернулись и ушли. И на складе остались мои колонки и еще целая куча добра, которая почему-то не оказалась в их списке. Это было очень удивительно, прям очень. Я сказал: «А вот это, а это не наше, это нас не интересует».
И никак не выбили в итоге, так и остались там.
Почему?
Вещи.
Все вещи я забрал свое и забрал еще лишнего. Давайте так, по-честному. Две или три недели моих нервов вылились, как сейчас помню, в барабаны. Там достаточно дорогой пульт и там какое-то количество микрофонов бонусом. Ну, то есть, я получил такой достаточно... Ну, после работы на набережной я получил такой достаточно неплохо упакованный, не очень большой компактненький комплектик с очень хорошим звучанием.
И куда ты с этим комплексиком пошел, с барабанами?
С барабанами мы... Сначала это все хранилось у меня дома, на 6-м этаже. Дом у меня был забавный. Нужно было подняться на 5-й, пройти по коридору метров 30, подняться еще один этаж, пройти еще 10, и вот это вход в квартиру. А входишь в квартиру, кухня, туалет и там какая-то часть зала, и лестница вниз, там еще две комнаты. И все это вот хранилось вот в этой вот двухкомнатной квартире, которую мы снимали с женой. Когда не работал лифт, мне приходилось это все на себе таскать вручную наверх. Сначала там на 5-й, потом на 6-й этаж. Барабаны тогда использовались редко, но они там, я уже не помню, где-то стояли. Ну и Вадим Свиридов начал подкидывать всякие разные заказы. Тогда...
То есть сами искали заказы?
Сами искали заказы, причем, ну, у нас были девчонки арт-директора на набережной, которых тоже точно так же разогнали, как и нас всех. Ну, вот Вадим Свиридов, который тогда тусовался со всякими разными бандитами, и мы имели доступ там сначала в одно казино, во второе казино, в третье казино. Тогда еще казино можно было, и в казино «Империал».
И мы приходили туда со своими барабанами.
Барабанами, колонками. На наших колонках пел Юрий Антонов тогда. Юрий Антонов, вау. Ну, много людей тогда перепело на наших колонках, барабанах, микрофонах и пультах. И все это вот, ну, начало обрастать сначала одним, вторым, коммутацией, проводами, переносками, фермами, там, какими-то световыми приборами, там. Все это из хобби действительно уже превратилось в некую материальную, в некие материальные штуки. Еще надо отдать должное, параллельно с набережной уже последний год, когда нам перестали выплачивать зарплату, по-моему, тоже Вадим привел меня в клуб «Рок-Сити», он тогда только открылся. А, нет, у меня жена там работала. Она, жена работала помощником арт-директора Кости Кошкина, наверное, такая известная личность. И я туда устроился звукорежиссером. Ну, естественно, я работаю в Рок-Сити звукорежиссером. На всех музыкантов в городе это. Он из Рок-Сити. Да еще и звукорежиссер. Вау! Вот. И, ну, конечно, эти вещи они помогали. Потом, когда уже начали обрастать фермами, всякими разными там большими конструкциями, мы. Слава Сурков помог нам переехать в ДК. Дом культуры имени Заволокина. Во! Мы там просидели какое-то количество времени, придумывали там всякие разные колонки, сами их строили, сами их пилили, помогали проводить, за аренду, помогали проводить какие-то там национальные праздники, то там Ураза-Байрам, то еще чего-нибудь, им тоже все это дело надо. Мы много с кем работали, но почему-то очень запомнились именно казино. Ну, наверное, они запомнились, потому что казино каждый раз привозили каких-то звезд и... Тогда, будучи абсолютно маленькой прокатной компанией, прям с небольшим количеством оборудования, мы умудрились переработать с действительно там, большим количеством звезд российской эстрады. Ну, тогда до мировых, конечно, нам было далеко, но, ну, наверное, с Пугачевой не работали, с Киркоровым не работали. А так вот, если сейчас начать перебирать всех звезд 2000-х, поп-звезд и рок-звезд, мы переработали, наверное, с половиной того уж точно. когда там одно казино устраивает два раза в месяц концерт, второе там один раз в месяц, ну только они там вау.
А как начали сотрудничать с более крупными компаниями?
Да вообще был какой-то момент, который прям подтолкнул компанию в развитии, или вот так все плавно, потихоньку и развивалось?
Дело в том, что я же не экономист. Я всегда во главу угла ставил удовольствие от работы с техникой, удовольствие от работы... Ну, то есть деньги, они не были сама суть. Деньги нам всегда люди платили только потому, что мы свою работу делали хорошо. Ну вот, наверное, с кем из крупных компаний на тот момент мы начали работать, это Альянс Медиа. Они тогда занимались Европой Плюс. И они, там был тогда Саша Шраменко, один из... Он был, по-моему, даже младше, чем я. Мы с ним познакомились, кстати, на Медиане физфака. Он от Альянс Медиа привозил технику, и там Европа Плюс, Гладченко Андрей Андреевич были спонсорами на Медиане физфака, потому что он сам его тоже не закончил. Ну, это отдельная история, отдельная тема больших политиков и больших денег. Вот. Мы тогда познакомились с Сашей, и вот тогда вот это, вот, наверное, был толчок очень сильный для выхода на более крупные ивент-компании, на более крупные мероприятия. Я помню, что тогда нас взяли, нас, маленькую компанию, взяли генеральным подрядчиком на город в Кемеровской области с одной шахтой. Сейчас не могу вспомнить. Мы туда позвали Красноярский Протон, производителей, тоже очень больших прокатчиков в нашем регионе. Тогда мы с ними первый раз познакомились, и мы как бы курировали их. И это вот Саныч Шраменко, хотя отчество у него не Саныч, а Сергеевич. Вот, наверное, он помог, ну, скажем так, помог нам поверить в то, что мы, в то, что я, там, мы, Вадим Свиридов тогда еще, можем делать большие мероприятия, можем их курировать, даже не имея там той или иной техники, потому что в шоу-бизнесе всю технику иметь просто невозможно. У одних райдер один, у других райдер другой. Одни поют там в комбик Fender, третьи поют в комбик там Marshall, четвертый ни то, ни третье, ни десятое не подавая, давая им там какой-нибудь Angel, которых на территории России там два десятка и все. И в Новосибирске там толком-то ни у кого нету. А то, что есть, и так ушатанное. И, ну, как бы вот эта вот возможность брать у партнеров, пересдавать, добавляя туда свою технику, вот это вот тогда явилось действительно хорошим коммерческим подспорьем. И спасибо Санычу за то, что он показал нам, что можно так делать, и люди будут за это платить, даже не имея своей
смотри,
техники.
Появилось больше техники, значит, вам нужно больше специалистов, грубо говоря, мальчиков, которые были бы технически грамотными. Как вы подбираете?
Давайте так, у нас сейчас компания в штате содержит не очень большое количество персонала. У нас сейчас в штате постоянного персонала десяток человек, всего десяток человек. Но при этом у нас штат наемного персонала раздувается до 40-50 человек.
А, то есть требует мероприятия человек, вы их как-то находите и потом прощаетесь.
Мы набираем фрилансеров, и эти фрилансеры у нас отрабатывают, потому что там работа, она, давайте скажем так, не очень благодарная. Бери больше, неси дальше, спи меньше. Не хочется употреблять эти слова. Люди после всего этого прям очень, тяжелое. Особенно если взять какой-нибудь период, Дня города или новогодних праздников. Когда монтаж за монтажом, когда мероприятие за мероприятием, там техника даже на склад не успевает заехать. Все это перебрасывается с места на место. Там действительно требуется и очень большое количество людей, и требуется очень большая выносливость от этих людей. Могу сказать, что у нас остается, только каждый четвертый. Потому что все остальные, они не выдерживают. Не выдерживают ни морально, ни физически. Нужно просто действительно как-то любить и подходить к этому делу с душой, с творчеством, для того, чтобы оставаться, заниматься этим бизнесом, заниматься этим делом. Могу сказать, что сейчас мы первые вообще на территории Новосибирска, и Барнаульской, Кемеровской, кто взял в штат такого человека, как системный инженер по звуку. Звукорежиссеры есть у всех. Звукорежиссеров, как собак нерезанных.
А этот человек чем отличается?
Этот человек, он понимает суть всех процессов, которые происходят с физической точки зрения. Он понимает суть процессов, которые происходят внутри той или иной железки. И для того, чтобы взять и настроить звуковую систему, нужно знать прям немало. И нужно иметь опыт это делать. Если мы там будем там, с физической точки зрения подходить к этому вопросу, простой там, двухполосный фильтр, в нем возникает столько там, дополнительных шумов, преобразований, фазовых сдвиг, сдвиговых фаз, там, всего чего угодно. И если не слышать это и не понимать, что происходит, получается ну, полный шлак. Получается прям совсем все плохо. И очень много клубов, очень много прокатчиков, очень много заведений, которые покупают вау, крутую технику за мега бабки. Но при этом это все не работает, не звучит, не играет. Да, громко, но при этом ты приходишь на концерт, ты понимаешь, что вот как это было, например, сейчас на концерте Лимбискита, стоимость техники, которая там стояла, ну, если так очень грубо, ну, наверное, под миллион долларов. Но при этом прям, ну, лично мне в самом начале прям очень не понравилось. Потом как-то это вырулили. Как-то ну, режиссеры, звукорежиссер Лимбискита подстроился под зал, подстроился. Но с самого начала, когда прокатчик должен взять и передать в руки звукорежиссера той или иной группы, он должен передать полноценный, работающий, хорошо отстроенный комплект, когда включил и все поехало с первого раза. А не так, чтобы звукорежиссер группы это все настраивал, подстраивал, дотягивал в течение концерта. Мы имеем такого человека. Причем мы его долго искали, долго мучились, перебрали целую кучу народу. Вот не то и все, не то. Либо не слышит, либо не понимает. И вот следующий, кто дальше туда, это Протон, с которым мы сейчас интенсивно сотрудничаем. И у нас техника, их производство. Они сейчас делают несколько комплектов на Сочи. Они сами готовятся ехать на Сочи со своим основным комплектом звуковым. Ну, как-то так.
Я предлагаю сделать небольшой перерыв и послушать одну бодрую музыкальную композицию, а после этого мы вернемся к разговору. Cut myself into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. No, wait, this is my last resort. Would it be wrong? Would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide, cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I can't go on, live, think this way. Друзья, я напоминаю, что с вами передача 330 каждому, и сегодня в гостях у нас Данил, основатель компании Master Sound. Ну вот смотри, получается, у вас бизнес в основном завязан как раз на каких-то мероприятиях и, соответственно, зависит от уровня и количества и качества проходящих мероприятий в Новосибирске. То есть пока бизнес мероприятий не вырастет на уровень, соответственно, вам тоже будет тяжело развиваться в дальнейшем. А как вот сейчас вы планируете расширяться географически или качественно? Вот куда двигаться дальше?
Только-только мы привезли светодиодный экран, который вот был на Miss NGO, который, не знаю, был,
Нет, не видела.
Ну, Витя видел. Мы, скажем так, мы для себя определили пока следующий формат развития. Мы не будем выходить по количеству техники там вверха, в топы, но та техника, которая у нас есть, мы будем ей закрывать средние и чуть выше средних мероприятий, но так, чтобы это делать на 6 с плюсом, а то и 10. Так, чтобы у нас эти мероприятия, которых больше всего, скажем так, ну, я не буду называть ценовые диапазоны, да, там, в которых мы пляшем, так, чтобы эти мероприятия, они, ну, допустим, начиная от корпоративных мероприятий, там, общей численностью, там, до 2-3 тысяч человек, ну, и концерты общей численностью, ну, там, до 5 тысяч человек. Мы пока для себя на ближайшие 2-3 года определили то, что мы закроем технически, закроем, докупим техники, обучим персонал, наймем там персонал, которого не хватает. Именно вот для вот такого уровня мероприятий.
А планов дальше не строите?
Пока дальше планов не строим. Не строим их только по одной простой причине нашего российского непостоянства. Например, до 2008 года мы настолько хорошо жили, мы настолько, даже не имея там большого количества техники, мы настолько обслуживали большое количество мероприятий, мы вообще не знали, что бывают кризисы, и мы не догадывались даже о том, что такое бывает. Но мы не экономисты. Понятно, что экономисты знали, думали, догадывались. В 2008 году накрыло так, что оборот упал в 3,5 раза. 3,5 раза упал оборот.
А как вы удержались?
Часть людей, те, которые были присоски, они ушли. Часть людей, которые были прям преданы, они остались. Остались даже там без какой-то там перспективы на завтра. Весь, 2000, там, скажем, до сентября 2009 года было прям очень жестко, было прям очень тяжело. Во-первых, работы не было, а во-вторых, та, что была, она была крайне дешевая. И мы кое-как платили за склад, несмотря на то, что у нас там не очень большие цифры за склад. Кое-как там содержали там своих семей, свои семьи, кое-как платили там кто съемные квартиры, кто там кредиты за закупленные квартиры. Большая часть людей, конечно, ушла. И в 2010-2011 году мы набирали новый персонал. Еще плюс ко всему, удивительно, но у нас со всяких разных клубов, со всяких разных заведений осталась техника бэушная. А тогда как раз закрывали наши любимые казино, и они вынуждены были перепрофилироваться в нечто иное. У нас, ну, наверное, был где-то контейнер всякой разной бэушной техники. И свет, и звук, ну, металлоконструкции там, наверное, только не было. И те казино, которые пытались как-то перепрофилироваться, кто в столовую, кто в клуб, кто в ресторан, они все просили, чтобы мы им поставили ту или иную технику. Естественно, покупать новую технику у них возможности не было. И мы просто распродавали, вот распродали практически под ноль весь этот контейнер техники именно вот этим заведением. Казино «Гранд» было, которое, оно там стало клубом «Гранд». Мы туда продали там какое-то количество техники. Несмотря на то, что это не наш профиль, нам не интересно заниматься продажами и инсталляциями, ну, в классическом понимании. Продали, там запустили инженеров или там монтажников, они все смонтировали, деньги получили, ушли. Нам не интересно этим заниматься, нам интересно длительные отношения и именно аренда, именно контакты с новыми людьми, именно постоянное вот это вот движение. Как выжили после 2008-го, часть людей ушли, соответственно, меньше там и зарплаты, всего остального, и распродали большую часть вот этой бэушной техники. И поэтому сейчас я не могу сказать, что я боюсь кризиса, но как-то я его не боюсь. Раз уж мы пережили тот, значит, я думаю, что и переживем еще ближайшие там 5-6-7 кризисов, то это уж точно.
Но есть какой-то план Б, то есть примерно по такому же сценарию.
Да, есть примерно такой же план Б. И одно из... Если люди уходят, значит, будь готов встать на место любого из них. То есть я как собственник и как, ну, начинатель всего этого дела могу заменить любого человека, ну, наверное, кроме очень узкоспециального, вот как я по звуку рассказывал, могу заменить любого. Ну, то есть нашего системщика заменить реально сложно, потому что он и слышит, и знает, и понимает. Я это слышу, как-то достаточно поверхностно понимаю, и сделать то, что делает он, я бы, наверное, не смог. Но на отстроенном то, что есть, можно было бы там, можно, наверное, если вот он сейчас раз там и пропадет у нас, мы сможем на то, что он сделал, ну, прожить, наверное, ну, год. Ну, я не могу сказать, что безболезненно, но мы, наверное, бы смогли прожить, но не хочется.
Хорошо, а вот из такого бизнеса у тебя, скорее всего, есть любимые истории и любимые мероприятия, которые запомнятся на всю жизнь. Расскажи что-нибудь вот такое.
2007, наверное, год. Компания Теле2 заходит на новосибирский рынок. Подряд по всем маркетинговым делам и по ивентам берет на себя агентство ProLight. Кстати, тоже выпускник университета Леша Залесский. Они работали с моей первой женой, с Надеждой. Сделали вот бизнес-агентство ProLight. И они выходят и берут на себя вот полностью весь вот этот подряд по выводу Теле2 на новосибирский рынок. Там это все длится несколько недель, и в итоге все это заканчивается большим концертом на площади Ленина, с Лагутенко. И на площади Ленина, несмотря на то, что там регулярно проводятся крупные мероприятия, очень тяжело с электропитанием. Там есть местная точка на 100 киловатт, и все, больше нету. Мы на тот момент привозим самый крупный комплект оборудования с Красноярска, протоновский, 70, 80, 90 киловатт, я уже сейчас не помню. Привозим на тот момент самую большую сцену тоже из Красноярска. Добавляем какую-то свою часть техники, там подиум, конструкции, экраны светодиодные. Тогда только-только начали появляться. У нас новосибирских вообще не было, и это все было дорого, и никто за них толком платить не мог. И на розыгрыш машины у нас приходит... это отдельная история про розыгрыш машины. Так вот, что запомнилось мне? Мы ставили дополнительно дизель-генератор. По-моему, он принадлежал компании КАТ, Caterpillar, Восточная техника. Брали их субподряд тоже, там 120 или 150 киловатт. У нас проходят все саундчеки в предыдущий день, в субботу. Все мероприятие в пятницу. Мы должны запуститься в 12 часов дня. Мы запускаемся в 9, у нас все нормально, генераторы работают, все супер, все нормально. В итоге время Че, 12 часов дня, мы запускаем фанфары, начинает народ, естественно, скапливаться. И спустя 2 минуты после начала глохнет этот генератор. Все в панике, что делать, что происходит. На этом генераторе висит звук и светодиодные экраны. Остается работать только свет, который висит на местном энергопотреблении. И вот многим людям стало так вот прям очень, что же произошло. В итоге выяснили, что с горем пополам, что кто-то налил воды в этот генератор. Там Теле2 сказали, что это регулярная история, и где бы они ни запускались, у них происходят постоянно какие-нибудь диверсии, несмотря на то, что у нас этот генератор круглосуточно охраняла охрана. И вот такая вот, с одной стороны, не очень хорошо начавшаяся история, она достаточно неплохо закончилась, концерт прошел на ура. Если мне не изменяет память, по оценке правоохранительных органов, около 70 тысяч на площади Ленина в тот день было. Лагутенко – звезда. Такой случай, он мне запомнился тем, что вот тогда я после него чуть не схватил первый сердечный приступ. Из веселых случаев, не знаю, сейчас сложно так сразу сходу.
Я думаю, что на этом можно...
И попрощаться с нашими радиослушателями.
Спасибо огромное за интересную историю. Будем ждать в гости с новыми.
Спасибо, что приглашаете. Зовите чаще.
Всего доброго. Вы слушали передачу 330 каждому.
На радио «Кактус».
Радио «Кактус». Радио «Кактус». У нас все серьезно.